А сейчас давайте мы продолжим ту сложную тему, которую мы назвали «Краткое пути ко спасению». И так, что дошли уже даже до средств сокрушения сердца. Какими средствами можно сокрушить свое сердце? И мы объясняли это тем, что без сокрушения сердца путь спасения никак не начинается. Значит, нужно использовать все эти средства, которые приготовила нам церковь, опыт церковный, который нам сообщает, чтобы, пользуясь ими, прийти к этому состоянию. С него начинается спасение. Мы поговорили о том, как действует пост, как правильный пост готовит нас к сокрушению сердца, помогает нам сердцем сокрушиться. И начали говорить о том, как молитва еще помогает сокрушаться сердцу. И вот уже третье занятие пытаемся говорить о молитве. Но вот этот пост, он не очень строгий, рождественский пост. Он как бы готовит нас к этому великому событию, к этому огромному празднику воплощения Сына Божьего, рождения Сына Божьего в человеческом образе ради нашего спасения. И как бы он подготавливает к следующему посту, к великому посту. Мы здесь упражняемся, тренируемся, и этот пост обычно проходил легко. Вот по прежним годам, если вспоминать, никто из прихожан так остро не жаловался, что начались какие-то искушения, начались какие-то серьезные скорби, и очень-очень трудно. Но вот нынче как-то происходит по-другому. Несколько человек, я не знаю точно, не помню сколько, но, наверное, уже около десятка, вот я только сам слышал, подходили и говорили, что-то нам не в моготу совсем, что-то крайне трудно почему-то. Спрашиваю, вы поститесь как, не слишком строго? Нет, нормально, говорят, постимся, как по уставу. То есть и рыбу едим, и масло в положенные дни. Но что-то начало ломать, что-то начало вот так корежить меня, что я уже, говорит, не знаю, как справиться. И дома обострение, и с родственниками беда, и у самой обострение болезней, и растерянность какая-то, и самое страшное, страсти восстали, страсти поднялись. И откуда что взялось? Никогда, говорит, не думали, что такие страсти в нас живут. Никогда не видели силу их, а сейчас, говорят, в такой степени они навалились, что справиться невозможно. Матери жалуются, что на детей своих кричат, как дикие, и уже стали неуправляемые. Боюсь, говорит, чтобы как бы не поколотить, не искалечить ребенка. Родственники жалуются на родственников, что уже терпеть их не можем, что уже не в моготу вообще, что лучше бы как бы вообще бы уж не видеть и не встречаться, что ли. Действительно, тогда лучше пока не встречаться. Вот это вот воспаление страстей, которое произошло, если это связано с постом, то тогда это все хорошо. Вот бояться этого не надо. И каждому из людей приходилось говорить, что если вы по милости Божьей сподобились увидеть свои страсти, то, конечно, законно, что это произошло в пост. Потому как Христос нам говорит, что род сей лукавый постом и молитвой побеждается. Так ведь нам с вами сказано, да? И если мы пост пытались применить, хотя бы такой вот, как по уставу, не строже даже, то это задевает сатану. Это доказательство того, что это действительно оружие, что действительно сатана не терпит, когда мы применяем эти средства против него. Его это крайне задевает. Он не выносит поста. Он не терпит поста. И если мы еще здесь к посту присоединяем молитву, хотя бы эту нашу немощную, неумелую, но, по крайней мере, искреннюю, или хотя бы даже неумелая молитва сопровождается моим неудовлетворением. Я хотя бы недоволен тем, как я молюсь. Если уж мы говорим, что мы не можем правильно молиться, то хотя бы не позволять себе радоваться тому, как я вот выполняю это самое правило, или какие я акафисты, или каноны, или псалтирь читаю. А сокрушать себя тем, что ничего у меня достойного не получается. И ничего я пока не могу еще сделать для своего спасения. Господи, на Тебя единого упования возлагаю. Ни пост у меня нормально не идет, ни молитва не получается нормально. Если я это начал замечать, то у меня рождается в сердце определенный такой вопль. На кого же еще надеяться? Как же я спасусь тогда? И вот после этого обнаруживается воспаление страстей. Господь все-таки принял этот немощный наш пост, эти неудачные хотя бы, но попытки молиться, принял и начал нам показывать, зачем Господь дает бесам обострить у нас страсти в этот момент. Можно догадаться? Ну правильно, все очень просто. Вот я как сокрушаюсь о своих грехах? Еле-еле, вяло, да? Я теоретически некоторые грехи уже знаю, по названию их научился определять, по страстям научился их разносить. А вот сокрушений-то в грехах у меня нормального же все равно нет. Я же все равно их называю холодно, сердце вот там не содрогается, не сотрясается от того, что я грешу, и грехи повторяю и повторяю, и даже не боюсь этого. Но если это все продолжаю, Господь по любви своей, видя мое желание спастись, Он подсказывает, как бы помогает мне, как же сделать так, чтобы я начал искренне сокрушаться в своих грехах. Как? Да показать мне, до какой степени эти страсти там в моем сердце опасны. Как они там скопились, как змеи клубочком лежат себе, свернулись в норах. И в этот момент как будто бы их нет. Но от этого змея не стала безопасной. Яд в ней какой был, такой в ней и есть. Достаточно ей поднять свою голову, ужалить мое сердце изнутри, и эта страсть в одно мгновение проявится во мне. Я из тихого и спокойного могу стать зверем необузданным в одно мгновение, как только кто-то из ближних сделает что-то не по-моему или поперек меня. Значит, я не должен успокаиваться, значит, я должен каяться очень искренне, а покаяния нормального нет. Сокрушение сердца не рождается. И вот что родилось настоящее сокрушение сердца, Господь попускает бесам, не запрещает им разжечь во мне вот эти вот самые главные мои коренные страсти. И вот когда начинают эти змеи поднимать голову, начинают нещадно жалить меня, я понимаю, что я неуправляем. Я сам себе уже не принадлежу. Вот эти страсти уже владеют мной, господствуют надо мной, они давят меня. Я не могу с ними справиться. Я призываю Бога, а Он как будто не слышит меня. Я призываю на помощь ближних, а они не могут ничем помочь. Я уже начинаю просто так вопить, и никакого избавления нет. И вот в этот момент, поскольку Бог попустил это все, если правильно подойти вот к этому событию, то может как раз родиться сокрушение сердца. Я могу наконец-то впервые в жизни обнаружить, что я полностью немощный, совершенный человек. Я беспомощный, я бессилен против бесов и страстей. Господи, на Тебя одного упования только остается. Нет моей силы больше справиться с этим совсем. И вот когда взмолится так христианин, упадет вот так на колени, руки к небу подымет, тогда Господь может явить себя. Явит себя со властью, явит себя в полной силе, и страсть утихнет, страсть отойдет. Если хоть один раз христианин испытал вот это состояние, почувствовал вот эту Божью помощь, как давила-давила страсть, а после искренней молитвы и сокрушения сердца, вдруг она отошла, и сердце вдруг успокоилось, и откуда во мне мир-то взялся? Чего я был 2 минуты назад неуправляемый, дикий, и вдруг успокоился? Вот хоть раз-два в жизни, если это с нами случится, мы будем точно уже верить. После этого вера начинает оживать. А до этого вера была мертвая. Сколько бы лет я не был в церкви, сколько бы лет я не читал, не молился, не пытался молиться, правильно сказать, свечи бы не ставил, милостыни бы не подавал. А вера оставалась мертвой, потому что я не умел призывать Бога на помощь в самые опасные и ответственные моменты и ни разу не испытал этого действия Божьей благодати внутри моего собственного сердца. Как она, невидимая Божья благодать, связывает этих змей, и опять они уходят в норы, обожженные, как бы опаленные Божьей благодатью. И поэтому в пост самое удобное время давать нам вот эти вот искушения, воспаление наших страстей, для того, чтобы мы именно сейчас научились борьбе против них, научились призывать Бога на помощь, осознав полную свою неспособность бороться против своих собственных страстей, против бесов, которые взяли меня в полное совершенно рабство и плен. И вот если человек, который ходит на занятия, который правильно пытается в вере жить, вдруг обнаружил вот такое вот действие в себе, бояться этого не надо. Это значит, что человек ведется Богом ко спасению. Это нормальное явление. Опаснее у тех людей и страшнее тем людям, у которых этого не произошло. У которых в пост, если и молитву человек применяет, не воспаляются страсти, не показываются эти змеи в полной своей силе, как они есть. Может, еще и не в полной силе, но хотя бы ужасающе не показываются. Это значит, что мы что-то делаем не так. Мы время поста не используем так, как надо. Оно не идет нам во спасение. И вот есть и другие реакции наших прихожан на пост и на те занятия, которые мы проводим. Есть и другие реакции. Например, недавно можно было слышать такое. Вот понимаю, что грешен, понимаю, что грешен. Вот и грехи вроде свои замечаю, но вот нет никак сокрушения сердца и все. Но никак не сокрушаюсь, ничего не получается. Мы говорим с вами 9-е занятие уже об этом, а сердце все равно не сокрушается. Это человек, который на некоторые занятия все-таки ходил. И вот если спросить такого человека, а как ты постишься? Ты действительно пост используешь так, как бы это надо было христианину использовать? Мы с вами проводили занятие, кажется, 6-е, о том, что такое пост в православном понимании. Как надо рассчитать меру поста? Какая должна быть длительность поста? Что должна быть обязательно равномерность в посте? Вот эти вот основные принципы мы с вами разбирали. И если человек подошел правильно к посту, то не может быть, чтобы сатану не задел. этим человеком? Не может быть. Ведь до нас с вами тысячи, десятки, сотни тысяч христиан уже все это проверили. Мы же с вами не первые. Нам-то с вами во много раз проще. Мы откроем опыт церковный, почитаем, и все там есть. Если до нас с вами христиане так свои страсти обнаруживали, воспалялись они в сердце, восставали, сатана ими восставал на борьбу против христиан за то, что они постом и молитвой пытались бороться с сатаной. Конечно, если я вызываю его на войну, ну как он не выйдет на войну? Конечно, выйдет. И он будет стараться убить меня, раздавить, чтобы не дать мне бороться с ним. Поэтому, если пост правильно человек применяет, если пытается молиться и Бога призывать, все равно сатана будет задет. Он встанет обязательно и будет воевать со мной. Это значит, что воспалятся во мне страсти. Это значит, что начнет меня корежить и ворочать всего. Но если этого не происходит, значит, я оружие эти не применяю или применяю неправильно. И вот тот человек, который говорит, что у меня как-то вот никак это все не задевает меня, вроде и пощусь, вроде и молюсь. Нет, неправильно человек делает. Что-то делает неправильно. С этим человеком, если он переживает о своем спасении хоть самую малость, нужно обязательно встретиться и послушать его, как он постится и как он молится. Если он эти великие средства, оружие применяет неправильно или не применяет, то он только себя может погубить. Скорее себя погубит, чем против сатаны будет воевать. И вот тот человек, с которым разговаривали, по нему видно. Видно, что плохо человек постится. Потому что мы говорили, что пост должен быть в натяг. Вот это один из принципов поста. Мне должно быть тяжеловато. Мне должно быть немножко не по себе. Тело мое должно скорбеть. Оно должно в определенном смысле страдать. И вот это страдание как раз не угодно сатане. Он привык, чтобы тело наше расслабленным было, самодовольным. Чтобы мы его ублажали, чтобы мы его кормили столько, сколько ему хочется, и поили так бы, как ему надо было. Но при этом вот это тело, как наш ишак, оно взбеситься только может. И никак не повезет нас к Царству Небесному. И если человек неправильно подобрал себе пост и не в натяг постится, то значит пользы от поста никакой нет. И не будет этой пользы. Но тогда зачем мы вошли в пост? Для чего мы тогда говорим: «Господи, спаси, Господи, помилуй»? Не родилось сокрушение сердца, но время поста проходит достаточно быстро. Следующий опять придет пост, и опять можно будет пытаться. Но этот-то почему терять? Зачем его терять? Если он пост слабый, то мы уже вначале сказали, что для многих людей такого поста хватило. Если кто-то болен, то болезнь вменяется как пост. И тогда режим поста можно значительно слабее вести. Сама болезнь будет помогать человеку в этой немощи находиться, вот в этом натяге. Опять же должны страсти воспалиться, если я прошу и ищу: «Господи, спаси! Господи, дай мне то сокрушение сердца, без которого я никак не спасусь». Но вот есть еще и третья категория людей, опять же из наших прихожан, которые тоже очень интересно реагируют на пост и вот на эти занятия, которые мы проводим. Вот пришлось слышать такое, что от ваших занятий очень тяжело, что после этого уже и не знаешь. Ну, тут точно не спастись уже, значит, все. Тогда зачем и молиться? Зачем тогда и посты соблюдать? И вообще, зачем это все? То есть, вот такое состояние, оно на что похоже? На отчаяние, да, отчаялся человек. Человек готов бросить уже все. Вот мы здесь говорим, что очень сложно идти ко спасению, что это настоящая кровопролитная борьба, многолетняя, трудная, узкий, тернистый, скорбный путь, как сам Христос и говорит. До кровавого пота требуется бороться. Но если мы только сделали попытку, и услышали, что все это очень серьезно, и у нас не получается, и мы впали в отчаяние после этого, то сатана, конечно, победил. Он только смеяться будет теперь. Ну что, скажет: попытались, поборолись, вот получили, теперь уже вам не захочется больше бороться. Но действительно, если я в отчаяние впал, если уныние меня победило, я больше уже ничего не хочу делать. Здесь говорят: плохо молимся, тогда зачем я вообще молюсь? Здесь говорят: плохо постимся, тогда зачем вообще и поститься? Зачем тогда вообще это все? И заповеди зачем соблюдать? И человек уже думает, что он все равно не спасется. Но разве мы так говорили, что мы все равно не спасемся? Мы говорили по-другому, что если мы неправильно будем применять вот эти самые средства, то действительно средства к спасению, действительно спастись нельзя. А если мы будем довольны тем образом молитвы, который сейчас у нас, то мы действительно только Бога раздражаем. Но это не значит, что нельзя вообще молиться и надо бросить. Надо учиться молиться правильно. Такой ведь вывод надо делать, да? Такой надо вывод делать. А мы делаем другой вывод. Кто нам его подсказывает? Да враг, конечно, видит нашу склонность к унынию и подсказывает нам: брось вообще, толк-то какой? Бесполезно все. И зачем ты все это делаешь? Столько возни, столько хлопот, и все равно у тебя ничего не получится. Вот тебе на воскресной школе сказали, что толку никакого нет от того, что ты делаешь. И вот когда здесь говорится о том, что наше состояние действительно ужасное с точки зрения духовной, мы находимся в полном рабстве у сатаны, в плену у своих собственных страстей, оно так и есть. Совершенно очевидный факт. Если мы говорим о том, что мы молимся невнимательно, то это опять совершенно законно. Мы постоянно рассеиваемся во время молитвы. Если нам говорится о том, что внимание совершенно необходимо в молитве, или иначе я забываю вообще, к кому я обращаюсь и чего я прошу, или сам не знаю вообще, чего я прошу Бога, о чем прошу, то никак и получить это, конечно, не могу. Потому что если получу, даже не буду знать, что я получил, я ведь не понимаю, чего я прошу. Поэтому не дает нам Господь иногда просимого. И вот по этой причине мы говорим, что молитва наша неумелая, неудачная молитва, она начинает раздражать Бога. И мы годами раздражаем Бога, вместо того, чтобы милость Его и спрашивать, и получать. И это все точно совершенно правда. Это не выдумка, это то, что говорят учителя церкви. Мы только пытаемся повторить и применить по отношению к себе. Но от этого, от всех этих знаний у нас должно рождаться разве отчаяние? А что у нас должно рождаться? Надежда рождается после веры, а у нас, по всей видимости, веры еще нет. Что должно рождаться вот от этих всех знаний? Сокрушение сердца. Это должно приводить нас к покаянию, к желанию исправления жизни. Мы для этого говорим это все. Но тогда, когда сатана воспользовался моей немощью и обернул это все в свою пользу, в отчаяние меня ввел, то, конечно, я проиграл. Вот так и ножичком можно хлебушек порезать, а можно зарезаться нечаянно. Так вот этими знаниями точно так же надо руководствоваться. Надо их в пользу обращать, а не в погибель себе. И в отчаяние впадать категорически нельзя. Только мы опустили руки, это значит, что мы вообще просто уже никак не спасемся. Вообще никакой нет надежды. Это уж точно тогда. Но вот сегодня мы говорим о том, чтобы нам научиться правильно идти ко спасению. Для этого мы должны иметь четкие, верные понятия о спасении. И вот сейчас мы давайте будем продолжать говорить о молитве. Как так эти знания оборачивать себе на пользу, а не впадать бы в отчаяние? Не унывать бы от того, что мы неправильно молимся, а учиться молиться правильно. И вот иногда можно такие вещи обнаруживать. Ведь церковь у нас уже много лет как открыта, много лет как свободна. И немало людей уже с 80-х годов начали уже ходить в храмы. Но, к горькому сожалению, по прошествии 20 лет можно обнаружить, что человек еще не обрел правильных понятий. Правильных понятий о спасении, правильных понятий о вере, о молитве, о покаянии. Этих правильных понятий, если нет, ну как на ложных понятиях человек может спастись? Ложные понятия в ложь уведут. Погибель они уведут. Нам надо приобрести вот эти правильные знания о вере. В том числе и о молитве. Вот о чем мы сейчас пытаемся с вами говорить уже третий раз. Хотя, я повторюсь, мы говорим об этом очень-очень кратко. Очень кратко. Для того, чтобы нам хотя бы сколько-то что-то понимать. Хотя бы для того, чтобы не раздражать Бога. Не вызывать Его гнев. Не вызывать на себя камни с неба за то, как мы молимся. А давайте попробуем продолжать. Вот примерно с того места, где мы с вами закончили в тот раз. Не может Он, Бог, дать и тому, кто хотя и просит, но просит на зло себе, просит на вред себе. Вот если мы в молитве что-то просим у Бога, и от этого будет нам вред, неужели нам может Бог дать? А? Ну кто может подумать о Боге, что Он плохой? Кто может подумать о Боге, что Он может зло нам какое-то сотворить? Ведь он есть чистое, совершенное добро. И когда мы по своему неразумию, по ложным понятиям начинаем просить что-то, что нам не на пользу, то, конечно, нам Бог этого не дает. И вот смотрите, что мы просим у Бога иногда. Ну вот пример из наших с вами прихожан. Примеры. Одна прихожанка хочет пойти учиться. Пойти учиться в богословский институт. Хорошая мысль. Ну кто против? Хорошая мысль. Конечно, хорошая мысль. Человек получит знания. Потом те знания, которые у нее есть вот до этого момента, они все разбросаны какие-то. То там, то тут кусочек перехватил человек. А здесь она говорит, что я вот здесь нормально в системе все уложу, все у меня в голове там нормально сложится, как в шкафу по полочкам все. И я пойду ко спасению с помощью этих знаний. Человек хочет учиться целых 5 лет. При том, при всем, что вот эта вот прихожанка, она еще не освоила практической жизни христианской. Не освоила пути ко спасению пока еще, но стремится к теоретическим знаниям. Что такое институт? То есть мысль как будто бы хорошая, все это признали. Но что такое институт, учебное заведение? Там из всей огромной массы часов, которые там предполагается, или предметов, вот такая малая-малая часть, она предназначена непосредственно для спасения. Все остальное – это побочная информация, без которой человек удобно может идти к спасению точно так же. Вот если привести пример, то это примерно такое же дело. Вот студентка учится на бухгалтера, и когда посчитали, сколько часов было всего по зачетной книжке, всего часов, сколько она изучала, то обнаружили, что только 8% – это бухгалтерия. 92% – это побочные какие-то предметы, которые непосредственно профессии не учат. Вот так вот устроены наши современные учебные заведения. Значит, только малая-малая доля информации, которую там получают студенты, она пригождается потом в их специальности, в их работе. Часов надо набрать много, преподавателей в этом заведении много, все они хотят получать зарплату, ну и прочее. И вот, к горькому сожалению, если учить богословие вот так со стороны, вот так, как сегодня предлагается, и при этом еще не знать, как правильно идти ко спасению, то пользы это не может дать. Но загрузит человека вот так вот, выше головы загрузит. Потому что режим занятий в этом заведении очень тяжелый. Это обучение заочное, и человек раз в месяц должен сдавать экзамен. Раз каждый месяц, весь год по порядку. Раз в месяц он должен учебник или два как-то проштудировать, весь его изучить, понять, приготовиться к ответам на вопросы и прийти и сдать экзамен. Вот представьте себе такую нагрузку. При всем при том, что человек должен на работе находиться параллельно, то есть исполнять свои служебные обязанности, семейные обязанности, обязанности по воспитанию детей в том числе тоже. Бывать в храме, поститься, молиться, когда ты должен успевать утренние и вечерние правила читать. Когда у человека останется время вот эти две огромных книги или учебника прочесть за месяц, так чтобы подготовиться и потом сдать? И вот когда человек просит, молится: «Господи, помоги мне в институт в этот самый поступить», то вот я думаю, что он просит себе не на пользу. Не на пользу просит. По той причине, что после этого время у него все будет отнято. Все время для изучения реального пути ко спасению будет забрано вот этими самыми предметами, которые непосредственно ко спасению человека не ведут. Пользы духовной человеку не дают. Непосредственной пользы. И вот по этой самой причине человек просит себе на зло. Человек просит себе не на пользу. Вроде бы приятно, теоретически и вы с этим согласились, хорошо же, человек будет богослов. А кто такой богослов? Тот, кто видит Бога, Божьи слова говорит, от Бога принимает то, что говорит Бог, и говорит другим людям, рассказывает другим людям или пишет это все. А кто так может видеть Бога? Только чистый сердцем. Можно стать богословом по документам. Можно выучить все, но при этом далеко быть от спасения. Очень далеко. Или даже еще начать превозноситься, потому что вот эта вот буква, которую изучает человек, она мертвит. Она делает дух человека мертвым. А вот жизнь практическая христианская, она только оживляет веру. И там живой вере не научит. И вот у нас сейчас такие времена странные, что вроде бы все можно узнавать, везде можно учиться, даже богословие учиться. Только при этом можно опять забыть о покаянии, забыть о сокрушении сердца, забыть о постах и молитвах и вообще уже не спасаться. Вот такая вот здесь кроется опасность. Если кто-то еще хочет учиться, то подумайте, прежде чем соберетесь, вот стоит ли это делать. Ну, слава Богу, что люди... Я не знаю, я там не бывал. Я вот думаю так, что сегодня кто хочет идти ко спасению, не в богословский институт надо поступать, а научаться спасению. Вот больше читать святоотеческое наследие, пытаться его понимать, применять, научаться правильно те средства, которые нужны против сатаны, пост и молитву, регулярно бывать на исповеди, различать свои грехи и страсти и регулярно готовиться правильно к причастию и причащаться. От этого действительно очищается сердце, а чистое сердцем Бога узрит, как нам говорит сам Господь. И вот это и будут настоящие богословы. Такой человек, может быть, с точки зрения научной не будет сильно развит, но с точки зрения духовной он действительно будет выше других. Вот, и поэтому надо быть осторожным, когда мы выбираем себе желание и молимся, и просим, чтобы Господь нам помог. То, что нам во вред, Господь давать нам не будет все равно. Когда мы еще на зло что-то можем просить? Здоровье мы в прошлый раз уже обсуждали. Освобождение от каких-то скорбей. Вот эти скорби нам бывают очень необходимы для того, чтобы мы шли ко спасению, чтобы мы смирялись. И если только мы не будем иметь эти самые скорби, то опять мы лишаемся спасения. Скорби не могут нас оставить, мы в прошлый раз тоже об этом говорили. Скорби нам совершенно необходимы для спасения. Поэтому просить вот так усердно, Господи, избавь меня от скорбей, это значит, что заставлять Бога не любить нас. А Он, как Отец Небесный, не может нас не любить. Потому что Бог есть любовь. И по причине Его любви вот эти скорби нас донимают. Как Он и сам сказал в заповеди, в мире скорбны будете. И отец, которого сына любит, того бьет. Имеется в виду, наказывает. Имеется в виду, не то бьет, что значит сильно бьет, и переживает, во-первых, за него. И когда требуется, наказание применяет соответствующее. Но вот опять же, когда мы применяем наказание, надо тоже смотреть. Вот мы говорим, Господи, наших детей спаси. Господи, научи их уму-разуму, как мы говорим, или дай им здоровье. И вот ради этого ума-разума отправляем ребенка на курсы английского языка. Ребенку до такой степени не в моготу, это не по нему, он не может это пережить. Но требования родителей все-таки учитывает здесь, потому что побаивается сколько-то родителей своих. И вот раз он сходил на этот английский язык, второй раз сходил на английский язык, они ему говорят, смотри, ходи, вот мы тебе велим ходить. Но он еще и третий раз, может быть, сходит. А на четвертый раз ему так это все не в моготу будет. И он скажет, что он был, а в самом деле он не был. Он применит ложь, чтобы защитить себя от этого насилия. Почему так вот мы вынуждаем ребенка? Вот мы молимся, Господи, дай ему ума-разума. И пихаем его на всякие разные курсы, на разные занятия. Хотим его сделать культурным, современным. Но только сами при этом забываем. Вот нас бы так начали ломать, нас бы так начали заставлять что-то бы делать, то, что я не могу, то, что мне не в моготу уже просто-напросто. Тогда бы нам было очень тяжело, наверное. Вот себя боимся спросить, не хотим, а детей все-таки толкаем туда. В результате мы толкаем его на грех, этого ребенка, на обман. Поскольку с родителями договориться невозможно, объяснить им нормально невозможно, что я не могу этого перенести. Или плакать остается уже, так опять закричат, заругаются, и все равно погонят туда на эти самые занятия. И он, видя безвыходность, он идет на обман. Как ребенок, не понимая, что завтра же все будет известно, или сегодня же, что он не дошел до этого занятия, а пришел, наврал, что он был на этом занятии. И мы опять, как бы молясь к Богу о том, чтобы он наших детей уму-разуму научил, что мы применяем после этого? Ведь обманул же, наврал же бессовестный. Ах ты так, что мы делаем после этого? Да, это Сергей Геннадьевич анализирует. Это вот он единственный может еще анализировать так, из отцов современных, да? А другие отцы, горячие так, по характеру, с твердой, крепкой такой рукой, они так возмущаются при этом, они говорят, ах, ты еще и врать. И под благовидным предлогом, что от вранья действительно требуется хорошее наказание, как лекарство, берет ремень и лупит ребенка. Причем лупит, как обиженный. Его же обидели. Вот этот маленький сынок обидел своего отца. Он ослушался, он наврал. И я вот это вранье как будто бы в нем исцеляю, луплю его. В самом деле я луплю его потому, что самолюбие мое задело, что он не слушает меня, что он меня игнорирует и презирает. Вот из-за этого ущемленного самолюбия я применяю эту порку, наказание. Не ради воспитания, не ради спасения, а ради возмездия. Я хочу ему отомстить, чтобы он впредь не смел меня не слушать. Я хочу одной поркой, вот этим ремнем, исправить своего сына на всю оставшуюся жизнь, чтобы он теперь всегда уже меня слушался. Вследствие этого только теряется уважение, теряется то доброе отношение, которое бывает у детей к родителям. По естеству бывает. Ну, у нас отдельная тема, может, она когда-то состоится, о воспитании детей. Может, когда-то она и будет, не знаю, доживем мы до того или нет. Вот там мы будем пытаться говорить о том, что надо делать родителям, чтобы их авторитет рос. Выход, собственно, один только. Если сказать очень кратко, выход один. Нам надо самим слушаться Отца своего, Небесного. Если мы, как отцы, потеряли авторитет у своих детей, это значит, что мы своего Отца Небесного также точно игнорируем. Мы не исполняем Его заповеди. Вот в чем наша беда. У нас нет той веры, которая должна быть. Мы страдаем грехом отцеубийства. Мы убили Отца Небесного в своем сердце. Нет его у нас, мы не любим его, потому что заповеди его не только не исполняем, мы их даже не знаем. На проверку так всегда и выходит. Нет знания заповедей. И в связи с этим, по закону, дети наши не будут нас признавать как отцов и как матерей. В них этот грех, мы же передаем этот грех отцеубийства. Они в своем сердце убили нас, как родителей, как отцов, как матерей, и никогда не будут слушаться нас. Значит, единственный правильный путь восстановить авторитет родительский у детей – это слушаться Отца Небесного начать. Давайте мы это чуть-чуть попозже. Значит, Бог не может дать тому, кто просит себе на зло, как мы говорим, и не может помиловать того, кто что? Не может помиловать. Мы просим, Господи, помилуй. И Бог не может помиловать того, кто... Правильно, правильно. Кто не милует сам. Это невозможно. И вот давайте посмотрим, милуем ли мы своих ближних. Или мы только пытаемся молиться, Господи, помилуй, Господи, спаси, Боже, милости будем негрешному. Все мы эти молитвы знаем, постоянно их произносим по несколько раз в день. Давайте посмотрим, милуем ли мы своих ближних. Есть ли у нас надежда на помилование от Бога? Если мы милуем своих ближних, то точно так же Господь и нас помилует. Его милосердие безгранично. Никому Он милосердия своего не жалеет, кроме тех, кто сам не милует. Но давайте посмотрим. Мы с вами милостивы к ближним. Мы с вами прощаем ближним, мы с вами терпим ближних, мы с вами сострадаем ближним, не ропщим ли мы на них, не кричим ли мы на них, не доходим ли порой даже до крика и даже до наказания несправедливого, не требуем ли мы с них того, чего не имеем права требовать, большего, чем можем получить, не подозреваем ли мы их, не презираем ли мы их, не осуждаем ли мы их ближних. Почему нет во мне той самой любви, снисходительности, которая должна быть в христианах? Ведь этого всего во мне нет. Значит, я никак не милую моих ближних. Я не умею им прощать. Я не умею за них выполнить работу, которую они почему-то не хотят делать. Я не умею помочь им в том, что у них не получается. Я начинаю сразу же осуждать или кричать. Или говорю, отойди, некогда не лезь. Не трогайте меня, я устал. Вечно вы хотите, чтобы только я на вас работал. Вот наши качества-то. Это все качества немилостивые. Я с удовольствием замечаю за своими ближними все их огрехи, все их проступки, все их ошибки. И с удовольствием все это высказываю. Ты такой, от тебя только это и можно ждать, а вы вечно все такие. Один я, видите, обиженный, самый лучший из всех. Это разве милость? Тут нет никакой милости. Тут есть жестокость, тут есть наглость, тут есть нахрап. Тут есть желание командовать и управлять всеми. Желание поддавить всех себе под пяту. Желание, чтобы все меня слушались. Я один начальник, не трогайте меня. Вот мой этот пьедестал, на который сам себя вознес, не приближайтесь к нему. Не смейте мне перечить. Да? Такие мы слова говорим. Только говорим это в несколько раз более жестким голосом, в несколько раз более громко, с криками, с пеной изо рта. Вот таково наше милосердие, такова наша милость по отношению к нашим ближним. На какую же тогда, скажите, милость мы можем рассчитывать? Если мы с вами так немилосердны, как язык наш поворачивается просить «Помилуй меня, Боже, по велице Твоей милости». Мы читаем 50-й псалом ежедневно. Ну, кто правила читает утренние? Читаем, читаем. Мы там просим, помилуй меня, Боже, по велице Твоей милости. А сам-то я милую. Что толку в словах этой молитвы? Не огорчаю ли я Бога? Не раздражаю ли я Его на то, чтобы мне получить после этого какой-то шлепок очень хороший? По любви шлепок, как от Отца, от Небесного Отца. В той неприятности, которая случится у меня в ближайшее время, я же прошу и только раздражаю его. Раздражаю его, чтобы милосердие его явилось ко мне в виде наказания, в виде наказа, как ребенку, как чаду, которое разболталось уже до невозможности, против которого уже ничего не действует, никакое слово, никакое убеждение, никакая просьба, никакой уговор. Остается только одно – применить то горькое телесное наказание, после которого слезы проливаем долго. Плачем, болеем, скорбим, дети наши в безумстве, дети наши беснуются, и все это нам возмездие за все эти наши безумные молитвы, которые мы произносим во вред себе. Мы действительно раздражаем Бога. Как может нас Бог помиловать, если мы никого из наших ближних ни в чем даже не помиловали? А давайте попробуем хоть один раз не ответить злом на зло. Давайте попробуем дать Богу возможность, право вступиться за нас, и мы увидим, как Он рядом. Как Он ждет милостиво, терпеливо, долго-долго ждет нас, когда же мы, наконец, как христиане, решимся сделать то, что нам предписано по заповеди. И вот один из прихожан говорит так, что он много лет не мог терпеть нападки своей жены. Много лет. И крайне было тяжело смирить вот эту свою природу гордую, так, чтобы не ответить, хотя бы раз ей не ответить на ее вспышку, на ее вот какое-то оскорбление или на какую-то претензию несправедливую. И, наконец, ведь как же милостив Господь? Сколько он ни пытался, сколько ни боролся, и, наконец, это случилось. Очередной раз супруга его опять не выдержала по причине своей вот такой вот трудной, тяжелой такой настроенности духовной, и опять что-то выпалило в его адрес. И вскипело, как обычно, у него в сердце, заклокотало там все. И по привычке он должен был сказать ей в ответ еще более грубые слова, как бы словом так и ударить, чтобы заткнуть ее рот. Но поскольку он христианин, поскольку много лет скорбит об этой своей беде, что не может терпеть вот эти самые нападки, хотя от человека, который по рангу ниже его, она же жена, он же муж, глава семьи. И вот, наконец, глава семьи смиряет себя до такого состояния, что в ответ на это кипение сердца закрывает свой рот как бы на крепкий-крепкий замок, связывает себя цепями, молчит и уходит. Вот такой плевок, такое оскорбление от собственной супруги решил проглотить, решил вытерпеть. Ну что после этого? Ссора развязалась дальше? Скандал? Пыль до потолка? Посуду стали ломать? Телевизор в окно выбрасывать? Что дальше произошло? А ничего не произошло, все стало тихо. Ругаться-то не с кем. Ну, покричала она, еще что-то сказала, про себя подумала, может, ногами даже потопала, не знаю. Ну, на кого топать-то? Ушел же он. Не на кого больше орать. Ну, ушел он в другую комнату, догонит она его там, еще там крыльями похлопает, покудахтает. А он и там смолчит, он в другую комнату еще уйдет. После трех попыток она успокоится все равно. Ну, вот смотрите, какой пример. Это не где-то в книгах написано, это те христиане, которые вот среди нас с вами живут. И человек в этот момент призвал Господа: «Господи, не хочу я больше вступать вот в эти самые конфликты, не хочу я больше допускать этот самый грех гнева, смерть это, Господи, дай же мне сил удержаться, дай мне сил стерпеть». И ведь тут же Господь укрепил человека, ведь не заставил себя ждать еще целый месяц, здесь же пришел. В ответ на искреннюю просьбу, нежелание совершать грех. И греха нет. И вторая половина очень быстро успокаивается, но не с кем драться, не с кем спорить и ссориться. Вот мы в пятницу рассматривали эту самую печальную, страшную страсть гнева на занятии в пятницу. Было очень мало людей, но не это огорчительно. Огорчительно больше другое, что мы живем с этой страстью и даже не знаем, что она в нас есть. Вот я, поскольку многих не было, я повторю хотя бы одну такую деталь из того занятия. Когда мы молимся: «Господи, избавь меня от этой самой страсти, избавь меня от этого самого гнева проклятого, который меня с детских лет сопровождает, против которого я ничего совершенно не могу делать, полный раб. Чуть меня заводит, я сразу загорелся, вспыхнул, взорвался». И вот некоторые люди говорят: «Я же уже ему не отвечаю ничего. Вот он меня оскорбил, он меня очень обидел, а я ему ничего не ответил. Я смолчал. Но теперь, правда, 3 дня не могу с ним разговаривать уже. 3 дня не могу смотреть на него. Но я все делаю по дому. Еду надо, я приготовлю. В магазин сходить, я схожу. Постирать, постираю. Я все сделаю по дому. Но вот смотреть на него все-таки не могу». И вот это явный признак того, что эта самая зараза, которая раньше проявлялась открыто, она сегодня просто-напросто ушла в тень. И в сердце там продолжает сидеть. Какая разница? Разница-то какая? Бог смотрит не на наши внешние проявления, смотрит в сердце наше. Если в сердце нашем то же самое, то я от греха никак еще совершенно не избавился. Никакого достижения здесь еще пока нет. Если уж я удержался от того, чтобы не ответить злом на зло, то я после этого должен так смирить свое сердце, чтобы тут же, в ближайшее время, с ближним примириться. Обиду, которую я пережил, если я ее действительно пережил, если я возблагодарил Бога за все происшедшее, если я сказал, что: «Господи, я этого-то только и достоин, Господи, этим ты лечишь меня и спасаешь меня. Господи, дай же мне еще сил примириться с моим ближним. Вот эту гадюку, которая вот там скрылась внутри сердца теперь, дай мне ее оттуда вышвырнуть, выгнать. Вообще». И после этого должен пойти к своему ближнему и примириться с ним, хотя он на меня нападал. Я должен пойти и сказать какие-то добрые, ласковые слова. Должен начать говорить с человеком, говорить с ним, чтобы доказать Господу, что я не хочу больше вражды. Но если я продолжаю молчать 3-4-5 дней, и люди себя оправдывают, говорят: «Я сейчас не могу, может, через недельку немножко успокоюсь, потом все само собой пройдет, утихнет, потом мы с ним опять говорить будем». Это же нормально, говорят. Спрашивают, как бы вытягивают: «Ну, подтверди, что это нормально. Это же не гнев. Нет, ни за что не подтвердим. Это есть тот же самый гнев. Это та же самая дикая, безумная страсть гнева. И в таком состоянии моя молитва не будет никогда принята Богом. Нет возможности мне из этого сердца, где эта гадюка сохранилась, может, свернулась калачиком и в уголочке там притихла, нет мне возможности из этого сердца возносить молитвы. Если они будут возносимы, то будут отвергнуты Богом. И никогда Господь не придет в мое сердце. Если я после этого пошел на исповедь и покаялся в том, что я возлился, но теперь все-таки я ведь не ответил уже злом на зло, как бы уже оправдывая себя. И не каялся совершенно человек в том, что он молчит уже целую неделю или два или три дня хотя бы, молчит и не разговаривает, и не может теперь с любовью принять своего ближнего, как это было до этого конфликта, и не кается в этом грехе, то причастие такому человеку запрещено все равно. И не важно, что он не стал орать и ругаться и драться. Внутри он сохранил зло. Иди и примирись, как нам говорит Господь. Примирись каким-то любовным добрым поступком, каким-то милосердием. Помилуй своего ближнего, тогда Господь помилует тебя. Только так мы можем прийти ко Христу. А молиться о том: Господи, дай мне сил только, чтобы хотя бы не орать, а внутри у меня будет гнев продолжаться при этом, или обида, которую я затаил, как следствие этого самого гнева, долгое время не будет проходить, это значит, та самая страсть, как жила, так и живет пока еще в сердце. Это еще далеко недостаточно совершенно. Нужно дальше скорбеть и дальше умолять Бога о помощи, чтобы и это вот все изжить из своего сердца. Против гордости – смирение. Смирение. Ибо Бог сколько всемогущ, столько и праведен. Могущество Его с правдою. И милость с весом и мерою. То есть Бог, прежде чем явить нам свою милость, хотя она и бесконечна, как океан, но все-таки Он меру знает этой самой милости и знает, когда ее нам явить. Если мы еще пока никого не милуем, как мы договорились, то милости нам бесполезно пока ждать. И так необходимо, чтобы человек точно познал, что может Бог сделать для него, и тогда уже точно просил то, что нужно, и только тогда получит. То есть я точно и правильно должен понимать, в чем я нуждаюсь сегодня. Именно этого и просить у Бога. Но только тогда я это получу. В противном случае бесполезно просить, получить пока ничего не удастся. И то еще надлежит иметь в рассуждении, что если дать что-либо человеку не вовремя, то такой дар не в пользу будет, а во вред. Но так же точно ведь и Бог поступает. Если уж мы как люди понимаем, что младенца нельзя кормить жирной свининой, который только материнское молоко должен пить, он погибнет от этого. И мы как люди это понимаем. Но тем более Бог в духовном смысле, конечно, все понимает в точности, в полной. И прежде того, как мне это будет безопасно дать, Он никогда не даст. Если вот какой-то дар, который просит человек, будет своевременный, только тогда его даст Бог. Если время еще не пришло получить этот самый дар, его не может Бог дать, потому что этим даром можно повредиться. Человек может погубить себя этим даром. И потеряет этот самый дар, и потеряет спасение. Поэтому иногда мы с вами просим таких вещей, которые невозможны для нас сейчас. Вот некоторые родители очень просят: «Господи, исправь моих детей».